Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, являющийся по празднествам великого торжества Богоявления Господня. Мы сегодня слышали евангельское повествование, где Господь говорит, вспоминая слова пророка Исаии, о том, что люди сидели во тьме и сени смертной, и свет воссиял на них. Это слова святого пророка Исаии, который говорил о том, что Господь неминуемо избавит народ свой от плена, от оккупации ассирийцев, которые настолько были многочисленны, и что не было никаких надежд на то, что народ мог бы быть избавленным. Мы знаем с вами, каким удивительным, чудесным образом Господь избавил этот народ от неминуемой погибели. Но это пророчество имело не только какое-то локальное историческое значение, оно имеет значение вселенское, потому что эти слова не случайно произносятся в Евангелии после событий, описывающих Рождество нашего Спасителя и Его славное крещение. В сегодняшнем Евангелии, весьма кратком, весьма немногословном, мы с вами обнаруживаем замечательную, удивительную деталь. Сказано как бы между прочим о том, что Христос, Господь, вышел на свое общественное служение. Его проповедь началась словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть теми же самыми словами, которыми была оглашена вся Иорданская пустыня предтечей Христовым, пророком Иоанном. О нем сегодня было сказано всего одно слово в этом же коротком евангельском отрывке, о том, что Иоанн к этому времени был заключен в темницу. Очень замечательная деталь, на которую стоило бы обратить пристальное внимание. Заметьте, то, ради чего предтеча Христов пришел в этот мир, Он осуществил, Он исполнил по глаголу Спасову всякую правду. Он крестил в Иордане того, кто не нуждался в этом крещении. Но для того, чтобы через это крещение Господь спас Адама первозданного. И замечательный момент, на который я вновь обращаю ваше внимание – совершив, осуществив свое главное предназначение, предтечи Христова, Он, как и Сам говорил о Себе, что Ему должно расти, а Мне должно умаляться. Он как бы уходит в сторону от взоров людей и действительно за исповедание правды Божией, за исповедание мужественное, исповедание закона Божия, Он заключается в темницу Ирода и потом претерпевает мученическую смерть, казнь, Его обезглавили. Вот, собственно говоря, это был такой очень короткий жизненный путь Иоанна Крестителя. Если мы с вами вспомним о том, что его праведная матерь Елисавета, она всего-навсего 6 месяцами ранее Благовещение Пресвятой Богородицы понесла во чреве. То есть мы с вами видим, в каком, можно сказать, юном возрасте, хотя с точки зрения Ветхого Завета 30-летний возраст как раз и являлся возрастом совершеннолетия. Именно в этом возрасте возможно было бы в синагогах толковать Священное Писание. До этого возраста это было невозможно, это было противозаконно, потому что именно это 30-летнее возрастание человека давало ему возможность быть мужем совершенных летах. Так вот, он исполнился всего-навсего 30 с небольшим лет и принял мученический венец, мученическую кончину за Христа, будучи последним пророком, Ветхого Завета и первым мучеником Завета Нового, дивный угодник Божий, по-человечески его жизнь исполнена глубочайшего трагизма, но и вместе с тем Господь сам о нем говорит в Евангелии, восхваляя и прославляя своего предтечу, говоря о том, что среди рожденных женами нет ни единого выше Иоанна Крестителя. Действительно, ведь мы видим с вами хотя бы обзорно, хотя бы такими фрагментами его жизнь и обнаруживаем, сколь она была печальна. Родившись в семье престарелых родителей, он тут же был обречен на изгнанничество. Его отец, священник Захария, как об этом говорит Священное Писание, Евангелие, сам Господь об этом говорит, был убит между алтарем и жертвенником кадильным по тому самому приказу и приговору Ирода нечестивого, который отдал приказ убить всех младенцев, для того, чтобы в их числе был убит и богомладенец Спаситель. И Захария, как человек совести, человек закона, человек правды Божией, он выступил против этого безбожного повеления царского и был убит прямо в храме, он пролил кровь. То есть младенец Иоанн уже осиротел, еще будучи совершенно крохотным существом, и на руках у своей матери он бежал в пустыню безжизненную, пустыню Иорданскую. Его мать Елисавета, как об этом было уже сказано, будучи женщиной преклонных лет, в скорости скончалась в этой безжизненной пустыне. И этот младенец остался один среди вот этого мрака, этой мглы, этой неминуемой смерти. Но Господь хранил его. Ангелы, как об этом свидетельствует Священное Писание, вскармливали и питали, возвращали этого дивного пророка. А потом, когда он, исполнившись совершенных лет, он был призван к проповеди о Христе грядущем, и он проповедовал народу Божьему закон грядущего Христа, крестил крещением покаяния всех тех, кому обращалась его проповедь. И, наконец, вот мы с вами знаем все, даже вот иллюстративно можем себе представить это гениальное полотно русского живописца Иванова «Явление Христа народу», где в центре, на переднем плане, прежде всего, предтеча, проповедующий этим людям. Если мы будем вглядываться в эти изумительные портретные изображения, мы увидим с вами, сколь они разные, эти люди. Там есть люди, которые поистине, в глазах которых читается жажда правды Божией и стремление жить по Христу. Есть сомневающиеся, есть скептики, есть откровенно не принимающие словеса Иоанна Крестителя. А там, вдалеке, на самом заднем плане этой монументальной композиции, мы видим грядущего Христа. Он как бы не заметен, но он идет к реке Иордану, чтобы принять крещение из рук своего раба, от рук своего раба. И именно о нем, об этом Агнце Божием, который берет на себя грехи всего мира, он проповедует и благовествует, когда же многие, смущаясь его проповедью, в нем, в Иоанне Крестителе, видели Мессию и спрашивали, не ты ли Христос, то он отвечал, я недостоин развязать ремень его обуви, потому что я вас крещу водою, а тот, кто идет, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Духом Святым – это как-то более или менее понятно, что значит огнем. День Пятидесятницы отвечает нам с вами на этот вопрос. Это тождественные понятия – и Духом Святым, и огнем. Потому что здесь, на бреге Иордана в виде голубини, Дух Святый сошел и почил на кресте. И всякий верующий во Христа и принимающий благодать святого крещения крестится Духом Святым, а день Пятидесятницы, когда в виде пламенеющих огненных языков та же ипостась Святой Живоначальной Троицы, Дух Всесвятый Божий, нисходит в виде пламенеющих языков, что тоже глубоко символично, ибо воспламеняет сердца верующих во Христа и жаждущих следовать жизнью своею за своим Господом. У апостола Петра в соборном послании есть замечательные слова. Мы очень часто их с вами вспоминаем тогда, когда говорим о крещении Господнем, когда вспоминаем, переживаем именно эти ныне нами переживаемые дни. Апостол Петр говорит замечательные слова. Он говорит, что крещение – это не есть омытие телесной нечистоты. Это есть обещание Богу доброй совести. То есть мы не только совершаем некое омовение, когда совершает над нами крещение, но мы обещаем Богу жить по совести. Иоанн Предтеча является в этом смысле примером и образцом жизни по совести. И все, многие-многие поколения христиан, которые следовали за Христом, они свидетельствовали правдивость слов святого апостола Петра. Они жили по совести. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, празднуем память великого русского святого, святителя митрополита Филиппа, московского и всея России чудотворца. Удивительная личность. Его святые нетленные, многоцелебные мощи почивают своим нетлением в Успенском соборе Московского Кремля, среди прочих московских святителей. Он родился в богатой семье знаменитых в свое время бояр Колычев. И он был воспитан от детства в скромности, в богобоязненности, в милосердии и сострадании. Его благочестивые родители, чьи имена сегодня мы поминали за упокойной их теньей, преснопамятные Василий и инокиня Варсонофия, они воспитали своего сына в благочестии. Он вобрал в свою юную детскую душу те добродетели, которые были свойственны его благочестивым родителям. Какое-то время, будучи молодым человеком, он служил при дворе великого князя Василия Иоанновича. А потом, когда скончался великий князь, и когда почили в бозе его благочестивые родители, он, сняв с себя одежды придворного вельможи, одев на себя крестьянскую одежду, тайно ушел на Соловки. Там он поступил послушником в этот знаменитый прославленный монастырь, где трудился во славу Божию, исполняя первоначально самую грязную и самую черную работу, чего он только не делал. Но какие бы послушания ни давались бы ему монастырским начальством, все это с благодарностью он принимал. А потом его через некоторое время постригли, в миру его звали Феодор. А монашеский постриг и монашеские обеты давая, он получил имя Филипп. И через 9 лет после своего монашеского пострига, после смерти игумена монастыря, он единогласно всею братией был выбран, избран быть игуменом прославленной Соловецкой обители. Он принимал в свой монастырь только лишь тех, которые искали Христа, не искали чего-то иного, а искали лишь жизни в Боге. Он даже написал устав, иноческий устав Соловецкого монастыря, где вот такой красной золотой нитью проходит мысль о том, что ищущие каких-то иных земных, житейских, скороприходящих ценностей, им не место в монастыре, только лишь тем, кто ищет Христа и жизни в нем всецелой и всецелой отдачи себя Господу в служении Ему. Слава об этом удивительном игумене Филиппе, достигла первопрестольной столицы, и правивший в то время царь Иоанн Васильевич, которого прозвали Грозным, он решил поставить этого благочестивого, богобоязненного, вместе с тем ему знакомого, потому что, повторяю, при дворе его отца он служил, этого игумена митрополитом московским. Он был вызван царским повелением и был облечен саном митрополита и стал во главе всей Русской Православной Церкви. Это было очень непростое время для нашего с вами многострадального Отечества. Это была середина 16-го столетия, 1500-е годы. То есть это время предшествовало так называемому смутному времени. И вот именно этот святой угодник Божий, этот некогда прославленный игумен Соловецкого монастыря стал во главе всей Русской Церкви. И он смог изменить удивительным образом атмосферу в первопрестольной столице. Царь, будучи человеком и личностью достаточно противоречивой, я сейчас не буду говорить о каких-то симпатиях или антипатиях, касающихся государя Иоанна Васильевича, потому что личность очень и очень непростая. Есть люди, которые считают его святым угодником Божиим, есть люди, которые имеют прямо противоположный взгляд на этот счет. Я не буду сейчас какие-то подробности об этом говорить и затрагивать их. Просто хочу сказать о том, что является действительно вот очень глубочайшей скорбью для нашего с вами народа. Сначала правление митрополита Филиппа, оно ознаменовало себя тем, что смягчился гнев царский. Он был действительно очень строгим человеком, очень сложным, непростым человеком. Беда была в том, что он был склонен слушать все то, что ему говорили извне. И митрополит не единожды обращался к государю и говорил: «Негоже тебе слушать клеветников и льстецов, не на их мнении тебе должно строить то, что ты, чем ты руководишь в своем государстве». И это все, конечно же, так сказать, все еще более и более снискивало негодование и озлобленность окружения государя, его опричников. Однажды в Успенский собор, где совершал божественную литургию митрополит Филипп, вошел государь с окружавшими его опричниками. Они были одеты действительно несколько странно. Они были одеты в черную такую одежду. Они были до зубов вооружены, и во время совершения литургии государь встал многозначительно перед митрополитом в ожидании того, что он благословит его. Но митрополит, как бы не обращая внимания на царя, он продолжал свою молитву. И вот тогда один из опричников как бы грубо одернул митрополита и сказал ему: «Разве ты не видишь, что государь желает взять у тебя благословение?» И тогда митрополит, прервавшись от молитвы, сказал не этому опричнику, а самому государю: «Мне странно видеть тебя, православного государя, в такой странной одежде здесь. А еще более странно слышать о том, что здесь, в этом святом Успенском соборе, сейчас совершается бескровная жертва, а за алтарем этого храма проливается невинная христианская кровь». И тогда возмутившийся государь сказал митрополиту: «Я не сложу тебя с твоего митрополитчьего достоинства, я сошлю тебя в ссылку». На что митрополит кротко отвечал ему: «Разве я тебя просил? И разве я тебе, разве я пред тобою ходатайствовал, чтобы ты меня призвал из пустыни, из Соловков сюда? Разве я хотел этого митрополитчьего посоха и этой власти? Не сам ли ты меня призвал сюда?» И тогда, конечно, государь в гневе вышел из собора Успенского, и через некоторое время был отдан приказ о заключении митрополита под стражу. Митрополит Филипп собирался совершать служение в день архистратига Божия Михаила и прочих всех небесных сил бесплотных, когда вошли опричники и любимец царский Басманов и арестовал митрополита Филиппа. С него сорвали архиерейские одежды и облекли в одежды худые, одежды раба и заключили в Богоявленский монастырь, тот самый, остатки которого сейчас находятся вот за ГУМом на Красной площади. Так вот, там он находился 7 дней, его не кормили и не поили. Он находился в полном безвестии. Народ, который любил своего владыку, он толпами обступил монастырь. И вот тогда царь повелел отправить из Москвы в заключении митрополита Филиппа. Отправили его в Тверь, в так называемый отрочь-монастырь, где он и находился в течение нескольких лет. Однажды, когда царь Иоанн Васильевич отправлялся в Новгород в поход, он вспомнил, ему доложили, что митрополит Филипп еще жив. И вот тогда он послал одного из самых страшных своих опричников, Малюту Скуратова, чтобы он поехал в этот отрочь-монастырь и под видом того, что хочет взять благословение, лишил смерти этого дивного святителя. Когда Малюта Скуратов, существует такая яркая живописная картина, да, смерть митрополита Филиппа. Я думаю, большинство из здесь присутствующих картинно себе ее представляют, когда вот в дверь этой темницы входит этот огромный палач Малюта Скуратов, и на коленях стоит митрополит Филипп, исхудавший, изголодавшийся в молитве, и который ожидал свою смерть. Богом ему было уже открыто, что он должен принять мученический венец. И увидев вошедшего опричника, он сказал ему: «Я давно уже готов принять смерть ради Господа. Пусть имя Божие будет вовеки благословенное». Малюта, не утруждая себя многоречием митрополита, задушил его здесь. А потом объявили о том, что митрополит Филипп умер, угорев от угарного дыма, потому что печка дымила, вот он как бы и задохнулся. Спустя 100 лет, почти 100 лет, в 1652 году правнук Иоанна Грозного, благословенный царь Алексей Михайлович, слову говоря, которому мы обязаны строительством этого святого храма, потому что он строил этот храм, он его благословил. Это была вотчина Алексея Михайловича, Алексеевская. Вот здесь храм в честь преподобного Алексея, человека Божьего, еще предшествовавший этому храму. Он решил соорудить храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. То есть ему мы обязаны этим. И в своих молитвах должны поминать тишайшего, благороднейшего государя Алексея Михайловича. Так вот, он, зная и понимая, что произошло с его многострадальной родиной, и чувствуя свою, пусть не прямую, но некую опосредованную ответственность за происшедшее, он отдал указ, чтобы 3 мучеников принести в Москву. Из старец принести мощи святейшего патриарха Иова, из чудового монастыря, который в Кремле был сейчас взорван, принести мощи священномученика патриарха Ермогена, а из отрочь монастыря, из Твери принести, прошу прощения, а из Соловков, потому что туда был принесен митрополит Филипп после своей мученической смерти, на Соловки, там, где он был игуменом, а с Соловков принести мощи мученика святителя Филиппа, митрополита Московского, и даже написал трогательное письмо. Представляете, не уже 100 лет как почившему в Бозе, умученному митрополиту, он ему лично пишет письмо: «Алексей Михайлович, государь, прошу простить моего прадеда Иоанна Васильевича. Он каялся в содеянном своем грехе и беззаконии. Он осознал его. Прости нас, его и весь род наш. Не возгнушайся Москвой, не возгнушайся первопрестольным градом. Вернись в него». И за мощами поехал архимандрит Никон, будущий всероссийский патриарх. И он принес их сюда. Вот этот проспект Мира, который нам вот виден, собственно говоря, с дверей храма. Это была еще какая-то непроходимая такая вот лесная, так сказать, чащоба. Но была вот здесь, вот в районе за алтарем, да, известная улица Ярославская. Вот там проходила так называемая Троицкая дорога в Троицу Сергиеву Лавру. А на месте нынешнего метро Рижское, там была так называемая Крестовская застава. И вот именно через эту заставу были принесены мощи святителя митрополита Филиппа. Как это трогательно! Эти такие топонимические для нас узнаваемые наименования, они имеют такое глубокое историческое воспоминание и значение. И одно, почему, я не знаю, я сегодня попытался уточнять, но вот как-то так не нашел такого окончательного объяснения, почему называлось это место, это были ворота в Москву, застава. Их было несколько вокруг первопрестольной столицы. Так вот, почему Крестовская? Одним из, наверное, объяснений является то, что когда эта торжественная процессия шла по вот нынешнему проспекту Мира, так это скажем, да, по той дороге, которая вела в центр Москвы, Москвы 17-го столетия, вот, казалось бы, торжественное и вместе такое очень трогательное, очень и вместе печальное, покаянное событие. Вот на этом месте, вот где сейчас стоит храм знамения иконы Божьей Матери на Рижской, там умер один из архиереев, ярославский митрополит Варлаам. И в честь его кончины, в честь этого события, был сооружен дубовый крест, который до сегодняшнего дня в часовне при храме знамения иконы Божьей Матери, он сохранился и находится. Поэтому это даже повод для паломничества в этот храм сходить и поклониться этому кресту, дубовому кресту, который был сооружен во знаменование перенесения мощей святителя митрополита Филиппа и кончины митрополита Варлаама, ярославского и ростовского, который скончался здесь, не зайдя даже в пределы Москвы, перенося мощи святителя Филиппа. Вот такие удивительные события сегодня вспоминаются нам с вами, дорогие братья и сестры, когда мы прикасаемся к жизни и к личности этого великого во святых угодника Божьего, митрополита святителя Филиппа. Почему параллель такая была усмотрена в сегодняшнем нашем разговоре? Заметьте, как можно такую яркую аналогию провести между личностью Иоанна Крестителя, который мужественно, бесстрашно обличал пороки и грехи царя Ирода, и как бесстрашно и мужественно говорил в глаза царю, грозному царю, слова правды святителя митрополита Филиппа, когда он говорил о том, что не я ведь просил у тебя этого митрополитчьего служения, а ты меня призвал. Для того, продолжал свою мысль митрополит Филипп, чтобы я тебе правду говорил. Я на то и поставлен, чтобы правду говорить. Правда, как известно, всегда наказуема. Она всегда попираема. Она никому неприятна, эта правда. Она никому неудобна, эта правда. Тем более, если это правда горькая, правда обличающая самые глубины и какие-то низменные качества человека, к которому она обращена. Но вместе с тем есть такие подвижники благочестия, которые не боятся ни суда людского, ни какого-то общественного мнения, а говорят эту правду. Даже понимают, что эта правда может быть ценой, и, собственно, их жизнь может быть ценой их правды. Но мы видим с вами в лице этих святых угодников Божьих столь разных, столь непохожих друг на друга, но единых в духе. Мы часто с вами вспоминаем слова апостола Павла, который говорит, что дары различны, но дух один и тот же. Иоанн Предтеча, ветхозаветный пророк и проповедник пути грядущего Христа, и святитель Филипп, митрополит Московский, живший в 16 столетии, совершенно в иных исторических условиях, совершенно в иных географических измерениях, но как они похожи друг на друга, Предтеча и святитель Московский Филипп. Помолимся сегодня им, дорогие братья и сестры, чтобы они научили нас правде Божией, и тому, чтобы мы тоже могли эту правду
пусть даже если и не говорить вслух, не то чтобы не говорить ее вслух, а в смысле того, чтобы не, быть может, не требовать ее от других, а прежде всего потребовать этой правды от самих себя. Себя обличать, свою совесть обличать беспощадно и говорить, прав ли ты в законе, в свете Евангелия, в свете закона Божьего, справедливо ли ты поступаешь своими поступками, если творишь какой-то грех и беззаконие. Вот пусть это правда, которую свидетельствовали святой Иоанн Предтеча и митрополит Филипп Московский, которую прежде всего найдя в своем сердце, они требовали от других. Подщимся, дорогие братья и сестры, обрести и найти эту правду Христову, правду Божию в своем сердце, научиться жить по Евангелию. И вот тогда действительно, по слову дивного преподобного Серафима Саровского, о котором в прошлое воскресенье мы с вами говорили, тогда вокруг нас спасутся поистине тысячи. Аминь.